Майя Грин.
Ева особого назначения.
Глава первая. Его несвобода, ее помеха. Тер Алексей Батин. Лекс. Это был тот самый нокаутирующий удар, которого не видишь, пока не окажешься на полу. Сопротивляться было поздно и бессмысленно. Я только что закончил гонять группу первокурсников на полосе препятствий и наслаждался приятной мышечной усталостью. Со студентами-боевиками было поинтереснее, чем с артефакторами. Тех люпики даже 10 кругов толком пробежать не могли. Я старался помнить, что деточки учатся на гражданке, а не в приграничной военной академии, которую я когда-то окончил. Вот там было весело. В дверь спортзала вошли трое. Сзади, перекрывая выход, четко печатали шаг двое громил в униформе царской гвардии. А впереди семенил дрожащий от страха чиновник в очках. Он сцепился в кожаную папку, как свой единственный щит. Интересно, нервы не в порядке или моя репутация его так напугала? «Ну, уважаемый Тербатин», — голос визжал, как затупленная пила, — «вы проигнорировали церемонию бракосочетания. Уведомления рассылались в царской канцелярии 3 месяца назад. Каждый маг мужского пола до достижения 32 лет обязан пройти обряд в храме для стабилизации дара».
«Знаю я, черт побери», — яростно пронеслось у меня в голове.
Конверт с гербовой печатью приходил. Я тогда возился с новыми заклинаниями щитовой защиты для 3-го курса. Сунул эту дрянь в ящик стола, с мыслью разберусь на днях, но не случилось. Я отлично умею забывать обо всем неприятном. Теперь на днях наступило. Не нашел себе пару сам. Получай то, что выдало государство. Логика железная. Дару нужна стабилизация. Если холост, значит, это нужно исправить. А твои личные предпочтения никого не волнуют. Скорее всего, меня ожидала какая-нибудь юная аристократка из обедневшего рода. Богатых невест, сильной магией, разбирают еще в колыбелях. Что ж, даже лучше. Будет менее заносчивой. «В случае сопротивления воле царя...» Чиновник, набравшийся смелости, повысил голос, пытаясь представить себе значимость. «Вы будете доставлены в храм под стражей и обязаны оплатить штраф в размере...» Его слова долетели до меня сквозь гул собственного раздражения. 5000. Недельное жалование старшего инструктора Академии. Мелочь, но сама мысль, что мне придется платить из-за этой клоунады, вызывала прилив ярости. На систему, на свою забывчивость, на эту унизительную ситуацию. Я медленно повернулся к нему спиной, демонстративно потянулся, заставив мышцы спины и плеч играть под мокрой майкой. Пусть видят, с кем имеет дело. Не с каким-то писарьком. «Хватит трепаться!» Я обернулся и обрезал его равным, командирским тоном, глядя куда-то в район переносицы. «Не собираюсь драться с царскими гонцами, это дурной тон. Имейте в виду, в храме, в потной тренировочной форме не появлюсь. Нужно съездить переодеться. Или вы хотите, чтобы ваша невеста увидела жениха в таком виде?» Чинули сглотнул и побледнел. Он, видимо, представил себе гнев высокопоставленных особ из канцелярии, если церемония будет омрачена неподобающим видом жениха. Он нервно кивнул громилом, и наш маленький, но впечатляющий кортеж двинулся к выходу. Краем глаза заметил, как у стены застыли, разинув рты, несколько моих студентов. «Отличный спектакль, деточки! Дописывайте, как не надо планировать личную жизнь!» «Вернусь, проверю, как вы отработали удар!» — крикнул студентам на прощание, чтобы не расслаблялись. Дорога до моего дома заняла 15 минут. Я молчал, глядя в окно магомобиля. Громилы, оказавшиеся, на удивление, адекватными парнями, тоже не возникали. Чиновник пытался что-то бубнить про великую честь и служение царю, но я его не слушал. Внутри все клокотало. Это принудиловка меня злила. Я привык сам принимать решения, сам нести ответственность, а тут, как мальчишку под конвоем к алтарю. От этой мысли кровь стучала в висках. Я туда совершенно не стремился, но с законом неумолим. К счастью, как строить отношения с женой после свадьбы, он указать не мог. Дома я не стал тянуть время. Скинул вонючую форму, с наслаждением принял ледяной душ, смывая себя пот и липкое чувство досады. Для этого радостного мероприятия выбрал классический темно-серый костюм. Ткань мягко облегала тело, не стесняя движений. Костюм сидел безупречно, несмотря на рельеф мышц, на которые пускали слюни местные академические барышни.
Я покрутился перед зеркалом. Да, вид приличный. Ежик темных волос вопросов не вызывает. Серо-голубые глаза смотрят холодно и безразлично. А внутри спрессованная ярость, которую удалось засунуть куда-то глубоко. Никто не увидит. Жених готов. Обычно на меня смотрели восхищенно. Наверняка и эта глупышка, которую мне хотели всучить, обомлеет от такой удачи. Ну что ж, сыграем в эту игру на своих условиях. Выделю ей комнату, буду платить содержание, а дальше живи, как знаешь. Не пересекаться мы точно не сможем, но ограничить общение запросто. Договоримся не мешать друг другу, проблем не предвидится. Я привычно прижал ладонь туда, где был шрам на ребрах, старый подарок от северного боевого мага. Вот где были настоящие проблемы. Там гнев был уместен и вливался в потоки магии. А это просто небольшая бюрократическая неприятность. В конце концов, брак не приговор и не контракт на службе. Просто еще одна бумажка. Не повод отказываться от холостяцкой вольницы. Я в это верил. Почти. Ну что, невеста? Мысленно бросил я в лицо своему неизвестному наказанию. Поглядим, ради чего меня лишают свободы. Я резко дернул душивший меня галстук и вышел из спальни. Поехали, сыграем эту комедию до конца. Свита двинулась за мной.
Тера Ева Громова. Почему я до сих пор не замужем? Да не очень-то хотелось. А может, дело в горбатом носе и давнем решении накостылять парню, который мне нравился. Не совсем правда, но звучало убедительно. Большинство охотников до чужих секретов это объяснение устраивало. Насчет накостылять. Как-то сын соседей, Григорий Герц, забрел в наш сад и с видом хозяина жизни заявил мне, что сиротку да с таким носом даже из жалости замуж не возьмут. Едва он открыл рот, я поняла мудрость фразы «молчание – золото». Симпатия испарилась. Осталось только желание поставить на место. «Ты что ли жалеть собрался, калечный?» Презрительно бросила я. Он покраснел, как рак, и отступил на шаг. Мой кулак, привыкший к деревянным манекенам, уже чесался дать ему практически урок вежливости. Среди тер нашего круга это сочли бы моветоном, а мне всегда была больше по душе прямота. Зачем тратить слова, когда можно одним точным ударом расставить все по своим местам? Вот и родители меня поддерживали. Мама, бывало, вздыхала, глядя на мои разбитые в кровь костяшки. Но потом крепко обнимала и шептала. «Я знаю, ты просто не могла иначе. Главное, чтобы ты со своей правдой не осталась одна». А папа тайком подмигивал. Потом случился гололед, экстренное торможение на мосту, неисправное ограждение, река, конец. Конец моего мира, пахнущего папиными магическими фолиантами и мамиными букетами сушеных полевых цветов. Осталась только пыль на полках и тихий дом, который молчал так громко, что звенело в ушах. Меня взяла к себе двоюродная бабушка Римма Марсельевна. Пока выговоришь, язык сломаешь. Поэтому я ее называла бабушка Римма. Она была не против. Все-таки родной человек. Бабуля единственная не смотрела на меня с жалостью, а просто ставила на стол тарелку с дымящимся борщом и говорила: «Ешь, солдат, пока едим, живы». У бабушки Риммы были кое-какие сбережения. На жизнь хватало, но не на выход в свет. Это стоило очень дорого. Придворные балы, драгоценности, платья от столичных кутюрье. Индустрия по продаже невест считала меня бракованным товаром без ценника. Не было у меня денег. Почти все наши средства папа вложил в одно очень перспективное предприятие. Даже дом заложил. Сразу после смерти родителей к нам приходил один скользкий тип, пахнущий дорогим табаком. Он сокрушался, заверял о том, что ему очень жаль, но в глаза не смотрел. Лопнуло предприятие. Плакали наши денежки. Я была убеждена, что нас надули. Но 14-летняя девушка и немолодая женщина мало что могут доказать. Мы могли бы наняться на какую-нибудь фабрику, но гордость, та самая, что сломала Гришке нос, не позволяла. Гордость и дар, который требовал применения, а не рабского труда. Переехав к бабушке Риме, я задумалась. Найти жениха среди аристократов не выйдет. Тера предпочитает девушек красивых, да с приданным, со связями. У меня ни того, ни другого, ни третьего. Все портил нос и мое нежелание лепить сладкую улыбочку ради сомнительной чести стать украшением чьей-то гостиной. И однажды, смотря в потолок своей комнаты, я приняла решение. Возможно, на него повлияла обида на Гришку, но тогда мне оно казалось единственно верным. Да, собственно, таковым и оказалось. Если я не вписываюсь в мир рюшечек и сплетен, то и пошел он лесом. Не очень-то и хотелось. Меня больше привлекали люди, которые ценят силу, выносливость и умение постоять за себя. Мир, где удар кулака, значит куда больше, чем взмахи веером и колкость, сказанная за спиной. Я поступлю в военную академию. Там курсанты на полном государственном обеспечении. Меня будут учить, кормить, одевать. Буду жить в общежитии и носить форму. Стану сильной и плевать на нос. Дар подходящий у меня есть. Боевая магия, как у папы. Он, наверное, гордился бы мной. А может и нет. Но выбора у меня тоже не было. Так и сделала. Как только исполнилось 15, подала документы. Бабушка Рима не смогла меня отговорить. Она только вздохнула, погладила меня по волосам, редкое для нее проявление нежности, и сказала: «Смотри, внучка, не сломайся. Наша порода крепкая, но и устали есть предел». Как учились, отдельная история. Но я заставила однокурсников себя уважать. Пришлось расквасить пару носов. И сломать, не всерьез, конечно, руку одному слишком настойчивому ухажеру. Прежде чем ко мне начали относиться как к бойцу, а не как к бабочке, случайно залетевшей в их суровый мир мужчин. Вот так-то, мальчики. После выпуска служила год на границе. Получила звание сержанта, отточила навыки в настоящих стычках с контрабандистами и научилась чуять опасность за версту. А недавно руководство родной академии слезно просило занять пустующую должность препода по физподготовке и стать куратором первого курса. В письме было что-то про стойкость духа и пример для подражания. Прочла по диагонали, чтобы уловить суть, и решила согласиться. Возвращение в Альма-Матер в новом статусе – неплохая возможность посмотреть в глаза тем, кто когда-то сомневался в моем выборе. И вот сейчас, когда те перваки перешли на второй курс, и в глазах читалась не влюбленность, а здоровое уважение, смешанное со страхом, меня опять назначили куратором новичков. Только я приступила к дрессировке, меня выдернули, чтобы уладить формальность со стабилизацией дара. 21 стукнуло недавно. Не выбрала принца. Получите по разнарядке. Не нравится? На склад других не завезли. Извиняйте. Досадно. Такую тренировку сорвали. Я как раз собиралась ввести новый комплект силовых упражнений, который должен был отделить мужчин от мальчиков. Ладно. Разберусь с этим и свободно. Это просто еще одно препятствие на полосе. Нужно перепрыгнуть и бежать дальше. Переодеваться не стала. Больно много чести. Кого мне там подобрали? Какого-нибудь аристократика, манерного хлыща, который даже простую тренировку вряд ли выдержит наравне со мной. Получу брачную татуировку и разбежимся. Он к своим любовницам, и я дрессировать пацанов. Мои мальчишки куда интереснее, чем любой заносчивый тер, которому папаша купил должность. А моя нынешняя жизнь точно поприятнее, чем у тамошних богатых тер. Просиживать в гостиных, разговаривая о погоде и делясь последними сплетнями – это не для меня. Я готова. Отправляемся. Глава 2. Цирк и его клоуны. Тера Ева Громова. К письму с тем самым приглашением, больше смахивающим на ультиматум, прилагались две капсулы для телепортации. Но хоть за это спасибо царской канцелярии. Конечно, поезда с магическим двигателем ездят быстро. Но нет у меня лишних суток на дорогу в оба конца. Все-таки расстояние нешуточное. Наша академия вгрызлась в скалы на самой границе с северными землями, где ветер так и норовит стащить с тебя одежду вместе с кожей. А центральный храм приютился в южном городе, в Ростове-на-Дону. Почему именно там? От старослужащих слышала байку. Нынешней царице во время одного визита так приглянулись местные сады и южный климат, что двор решили пересадить на новую почву. Ну а за царской фамилией потянулись все госслужбы. Куда им деваться? В общем, я отправлялась туда, чтобы царская канцелярия раз и навсегда поставила в моем деле жирную печать. Дар стабилизирован. И отстала с этими проверками. Отчиталась и свободна. Если я буду постоянно отлучаться по таким идиотским поводам, курсанты совсем разленятся. Они и так на первом курсе думают, что шпагат – это когда шпагой машешь. Не хочу, чтобы безалаберность, взращенная моими прогулами, когда-нибудь стоила им жизни на границе. Виновата в этом буду я. Моя совесть такого не простит. Ладно, хватит лирики. Дело сделано и забыто. Раздавила одну из капсул переноса в ладони. Тонкое стекло поддалось с тихим хрустом. Краткий миг не самых приятных ощущений, примерно как после пропущенного удара в челюсть. И я на месте. Площадь перед главным храмом государства российского – мой пункт назначения. Величественно, ничего не скажешь. Мрамор так и лоснится на солнце. Фонтаны бьют. Голуби жирные вальяжно расхаживают. И пахнет не потом, а дорогими духами и выпечкой. Прямо как на открытке. Только я здесь, как грязь на парадном мундире. Зашла внутрь. Прохлада, гулкие своды и запах ладана, от которого почему-то щемит в груди. Взгляд сам по себе по привычке начал тактическую оценку. Высокие колонны. Хорошее укрытие. Плюс можно забраться на карниз магу-снайперу. Слишком много мрамора. Плохо. Осколки при попадании будут лететь смертоносные. Пространство центрального нефа простреливается насквозь. Для обороны не годится. Только для засады и быстрого прорыва. Главные входы – очевидная ловушка. А вот те узкие арки в стенах, вероятно, ведут в служебные помещения или к черным ходам. Надо запомнить. Широкие лестницы. Неудобно. При штурме ноги подводят. Спотыкаешься о ступеньки. И слишком много витражей. Красиво, да, но одна шальная боевая сфера, и вместо окон будет дождь из цветного стекла. Поверьте, не лучшая погода. На меня косились с брезгливой опаской. Как на боевую собаку в парадной зале. Вроде и своя, а погладить рука не поднимается. Наверное, свадебное платье не понравилось. Плевать. Пусть смотрят на мою поношенную форму. Чем я буду красоваться в шелках, чувствую себя переодетой обезьяной. Пришла, стою, оглядываюсь, ищу в этой толпе нарядных павлинов своего суженого. Должен же он как-то выделяться, раз уж его величество лично свел нас вместе. Подбегает ко мне взъерошенная девочка-служанка, вся в бантиках, и лепечет про непредвиденную задержку. И не угодно ли чашечку кофе? Чай. Ненавижу кофе. От него в горле першит, а голова тяжелая, как после ночного дозора. А жених — тот еще свинья. Даже вовремя явиться не соизволил. Отлично начинается наш счастливый союз. Я тут время теряю, а он, небось, еще пятки чешет перед зеркалом. Дурак.
Лекс. Дорога до храма прошла в молчании. Слишком быстро, чтобы я успел успокоиться и смириться. Магомобиль громил и трясущийся чинуля Весь этот цирк никуда не делся, как бы мне этого не хотелось.